Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Никита, добрый вечер.
Трехлетний Марк Угрехелидзе из Краснодара, в случае, если он не получит препарат Золгенсма, может отправиться на лечение в Израиль или в Объединенные Арабские Эмираты. Мальчик страдает от спинально-мышечной атрофии.
Очень, очень сложная и многоэтапная история. О подобной возможности отправить ребенка за границу лечиться при определенных условиях, как уже сказал мой коллега, такой вариант развития событий озвучил екатеринбургский политик Евгений Ройзман. Семья Угрехелидзе собрала благодаря пожертвованиям 121 миллион рублей на один из самых дорогих препаратов в мире, который применяется для лечения этого самого заболевания СМА, 121 миллион рублей. В результате, однако, медицинский консилиум отказал родителям ребенка в приобретении этого препарата, то есть в изменении порядка лечения. Дело под контроль взяла прокуратура, она проверит данный отказ. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день, на 5 февраля, уже озвучиваются версии, что ребенка могут отправить на лечение в Израиль, ОАЭ или Турцию, кроме всего прочего. Но юристы говорят о том, что родители, в принципе, могут попытаться добиться отмены вот этого отказа решение врачей. Кончаемо. Да, отказа врачей. И в итоге все-таки лечить ребенка Золгенсмом. Но мы отметим, что спинально-мышечная атрофия – это страшная болезнь, связанная с неполноценной работой спинного мозга, которая может выражаться в нарушении произвольных движений, в частности, нижних конечностей. И хоть это и не влияет на психическое развитие, но, тем не менее, является одной из основных причин, в том числе и смерти детей в мире.
К нашему эфиру присоединяется по телефону кандидат медицинских наук, невролог, иммуногенетик, специалист в лечении редких болезней, директор фонда «Помощь детям СМА» Александр Курмышкин. Александр Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте, да, рад вас слышать всех.
Александр Александрович, прежде чем мы перейдем к вопросу, который, наверное, очень многих волнует, все-таки давайте разберемся в тонкостях данного конкретного дела. В случае, если мы говорим об изменении тактики лечения СМА, например, о переходе на Золгенсму, это что, связано с какими-то рисками для пациента? Почему консилиум, в принципе, мог отказать родителям, тем более, что деньги уже были собраны на данный препарат?
Да, я обязательно вам сейчас расскажу о медицинской части, но прежде чем перейти к этому объяснению, и вы его примете, я уверен. Я бы хотел сказать, что основная проблема даже не в том, что ему отказали, а что при этом отказе врачи не пустили меня, как законного представителя ребенка, для того, чтобы обсудить этот отказ. Потому что понятно, что могут быть всякого рода медицинские мнения. Медицина, наука достаточно темная, как мы знаем, да?
А чем они мотивировали, когда вас не пускали на консилиум?
Просто не пустили, потому что у меня есть доверенность, составленная нотариусом, что отец и мать этого ребенка предоставляют мне права полностью предоставлять всех интересов их. То есть я мог бы вместо отца зайти при защите интересов этого ребенка. И я пользуюсь таким рода доверенностью, уже выиграл больше 300 судов. Ни одна судья в России не протестовала этому. Но врачи, в общем-то, так боялись моих вопросов, и, собственно говоря, потому что эти вопросы совершенно очевидны, и на них у них нет ответа, что уже с утра, в день, когда мы начинали, приехали туда, нам сообщили, что вот по такой доверенности меня не пустят, потому что отца не пустят, потому что он не врач, а меня не пустят, потому что я не отец. Более того, тогда мы решили, что хорошо, пусть тогда зайдет отец, он будет по телефону задавать вопросы мне, говорить, что там консилиум говорит, я ему буду советовать, если уж так формально подходить. Но даже это не разрешили. Не запустили даже отца. То есть все, что касалось этого ребенка, было сделано за закрытыми дверями. 40 минут они совещались, отца не пустили. И потом пришли только на оглашение. Причем там стоял охранник, я его оттолкнул. И, в общем-то, ворвался в этот кабинет, потому что там еще была включена связь. И успел задать им вопросы, потому что я сказал, ну вот я законный представитель, вы просто, если вы так уверены в своем мнении, вы просто внесите в протокол вопрос, например, есть ли какое-то нарушение безопасности. Тот же вопрос, который, если бы вопрос за безопасность начала этого лечения. Там была ведущий сотрудник научно-исследовательского института имени Величичева Артемьева Светлана Брониславовна, которая, в принципе, достаточно уважаемый человек, но в данном случае она роль гестаповца сыграла, конечно. Она сказала, что, вы знаете, безопасности нет, но я обсуждать с вами это не буду. И выключила микрофон, просто выключила. И нас возмутило, вы должны понимать, что тут вопрос даже не в том, что родители собрали ситуацию 1 миллион. Ну, представьте, даже и не собрали бы. Мы все стоим перед тем, что могут выключить микрофон и обсуждать здоровье и судьбу наших детей вне зависимости от их интересов. В зависимости от интересов каких-то коммерческих, политических и прочих.
Угу. Кстати, по поводу коммерческих, политических интересов, вот Евгений Ройзман тоже местным Свердловским, другим региональным СМИ комментировал эту ситуацию. Евгений Ройзман, екатеринбургский известный политик, в прошлом мэр, и его фонд помогал в том числе собирать деньги, сыграл значительную роль в сборе денег на зал Генсмут для вот этого мальчика, трехлетнего Марка. И он прокомментировал, как раз-таки предположил, что чиновники заинтересованы в лечении СМА препаратами спинраза и риздиплам, а их нужно чуть ли не всю жизнь ставить ребенку. И, собственно, отсюда вытекает, что из бюджета деньги будут как бы тратиться регулярно на это.
Да, совершенно верно. Вот это вот один укол, вы сейчас поймете логику событий, почему Брухилидзе продали квартиру и начали... Вы, чтобы понимали, они продали квартиру в начале сбора, собрали 21 миллион и потом уже присоединился Родин. Почему они приняли такое решение? Вы понимаете, что спинальная мышечная атрофия – это заболевание, при котором отсутствует один ген. Он просто отсутствует физически. Из-за этого идет гибель мотонейронов. И вот до этого лечили препаратами, которые стимулировали выработку того вещества, которое должен выделять этот ген. И больные зависят от постоянного приема этих препаратов. Препараты очень дорогие, около 30 миллионов рублей в год, пожизненно. То есть, если человек 10 лет живет, это 300 миллионов. Если он приживет там 50 лет, это за миллиард уходит, да?
А зал Генсма, она что, позволяет заболевания
проблемы?
А зал Генсма – это не лекарство. Зал Генсма – это способ пересадки гена, это трансплантация. Это аденовирус, в который внедрен ген человека. Аденовирус заражает человека, ребенка в данном случае, переносит этот ген, и все, и после этого человек, в данном случае ребенок, становится обладателем того гена, из-за которого он, собственно говоря, и болел, и становится здоровым человеком. То есть это все равно как пересадка почки. Вот если вы, например, для себя задаете вопросом, что лучше, ходить на гемодиализ 3 раза в неделю по 4 часа или 1 раз пересадить почку, наверное, любой здравомыслящий человек скажет, что если нет противопоказаний для операции, то, наверное, лучше 1 раз пересадить почку и не мучиться гемодиализом. Согласитесь?
Скажите, пожалуйста, а почему у нас для подобного препарата, я вот даже не знал, что в данном случае речь идет о, скажем так, одномоментном излечении полном, в противовес вот этой пожизненной такой суррогатной медицине, псевдомедицине даже. Скажите, пожалуйста, для поддержания жизни фактически, почему на вот подобное излечение вынуждены родители собирать деньги путем пожертвований? У нас что, нет, понятно, что ли, страхования какого-то, которое бы это компенсировало?
Нет. Вы знаете, деньги на это выделены. Владимир Ильич Путин организовал фонд в 2020 году, да? Круг добра.
Круг добра вы имеете в виду?
Да, он торжественно пообещал, что этот фонд будет как раз лечить всеми 3 препаратами, в зависимости от медицинских показаний. Вот, и действительно начали его лечить, но каким-то коммерческим причинам, два первых препарата у нас продаются на ура, и там около 45 миллиардов рублей в год на это тратится. А вот, скажем, Золгенсма, видимо, в связи с тем, что он не делится... Ну, Золгенсма продуцируется компанией швейцарской, которая, я так понимаю, имеет очень высокие этические нормы и просто не дает взятки этим ребятам. Это мое личное, если кто-то захочет меня там обвинять, это мое личное предположение. И, конечно же, коммерсантам, которые не являются в данном случае «Круг добра», с которого они живут вот с этих продаж, и лучше иметь ежегодные продажи по 30 миллионов, чем один раз заплатить эти деньги. И человек уже независим от них. Понимаете? Тут очень легко прослеживается вот эта вот цепочечка. Она практически очевидна. Но ведь самое главное, смотрите, я вам это сказал, врач должен был сказать то, что я сказал. Врач должен был встретить больного и сказать: уважаемый Марк, там отец его, да, Малхас, в мире придуман препарат, который уже пересаживает ген. Давайте это обсудим. Это врач должен был сказать. А не мы должны врача заставлять. У нас получается, что наши врачи скрывают от нас правду о возможностях лечения наших детей. А когда мы ее сами узнаем, они отказываются ее обсуждать. И можно ли верить этому человеку? Вы представьте себе, вот сейчас вот Артемия вот в данном случае отказала в обсуждении. Завтра придется, завтра приду я, вы, кто-то другой. Она скажет, можем ли после этого верить этим врачам, что они хотят помочь нашим детям?
Вот да, это прискорбно. Потом мы удивляемся, почему во время коронавируса у некоторых такое недоверие.
Что касается коронавируса, это удивительно тем, удивительно пересекается с коронавирусом, потому что технологии изготовления Золгенсма одинаково, абсолютно одинаково с технологией изготовления спутника 5. Я вам больше скажу. Истинная цена Золгенсма вообще $15 за дозу.
Ого, это они платят, получается, за, ну, в смысле, за патент. Интеллектуальные права?
За патент, да.
За патент, да.
В России, да, в России уже изобретено два аналога этого. Причем один есть коммерческий аналог, который тоже будет продаваться.
Александр Александрович, буквально попробуйте в 30 секунд, у нас эфир ограничен. Вот эту мысль сформулировать.
Да, хотелось бы, чтобы детям нашим... Ну что, тут очень много можно рассказывать. Хотелось, чтобы детям нашим говорили честную информацию и родителям о том, что мы могли бы получить, а не обманывали их и не отказывали.
Да, а аналоги-то когда наши будут готовы? Непонятно?
Ждут.
Ну, хотя бы работа идет какая-то. И то...
Работа идет, но вот одна из коммерческая, дешевая государственная. Государственная отказывает вообще, потому что государственная... Казанцы придумали, Казанский университет, сказал, давайте мы в 100 раз дешевле сделаем за 1 миллион рублей всего вместо 100 миллионов. И сразу после этого ректора Казанского университета заподозрили в убийстве, который там был 12 лет назад. И вопрос закрыли.
Ясно. Спасибо большое за комментарий. Александр Курмышкин, кандидат медицинских наук, специалист в лечении редких болезней и директор фонда «Помощь детям СМА» был с нами на прямой связи. Мизулина опубликовала во ВКонтакте опрос о защите духовно-нравственных ценностей в России. Речь идет о Екатерине.
Ну, конечно же, о ком? Еще опубликовано даже целое обсуждение в социальных сетях, в частности, во ВКонтакте. Еще раз напомню, глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина, в частности, опубликовала опрос, который звучит следующим образом. Должно ли государство защищать традиционные духовно-нравственные ценности? Описание и ссылочки на то, что такое традиционные духовно-нравственные ценности, и что в частности подразумевается под термином защита.
Прилагаются?
Да нет. Ты очень многого хочешь. Вот как раз-таки это можно обсудить, я думаю.
Давайте обсудим. К нашему эфиру присоединяется политический философ, доктор политических наук, профессор политологического факультета МГУ Сергей Черняховский. Сергей Феликсович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Сергей Феликсович, у меня к вам очень такой неудобный вопрос, интимного характера. Скажите, пожалуйста, у нас в Конституции прописано, что государственная идеология в России запрещена. При этом вот эти традиционные духовно-нравственные ценности, так называемые, но это ведь очевидно, идеологическая штука. Это, в принципе, идейная вещь. Во-первых, как вот это состыкуется? Во-вторых, что такое наши традиционные духовно-нравственные ценности, учитывая, что, ну, кто-то, например, скажет, что сколько людей, столько и таких ценностей, у каждого они свои. И что такое защищать? Это пропагандировать, это не давать как-то их попрать, это что вот это вот все значит? Почему сейчас вот эти опросы вообще инициируются?
Ну, почему инициируется? Потому что значение ценностей и борьбы за ценности повышается. А если начать сначала, не совсем верно говорить, что у нас запрещена государственная идеология. У нас запрещена единая государственная идеология, обязательная для всех. А то, что государственная идеология есть всегда, и потому что Конституция вещь идеологичная, и потому что у нас идеологическое многообразие и партийный плюрализм. Партия, естественно, имеет идеологию. И государственная идеология в каждый конкретный момент – это та идеология, с которой партия побеждает на выборах, если так вот в чистом виде сказать. В отношении идеологии и ценности, они более фундаментальная вещь, чем идеология, потому что идеология, строго говоря, это ценности и цели. Вот религия – это ценности, идеология – это сохранение на основании ценностей и выстраивание определенных целей. То есть ценности могут быть общими, а цели – разными. В отношении того, должно ли государство защищать ценности в обществе, безусловно, дано, должно. Другой вопрос, что в тот или иной момент является для данного общества ценным. Потому что можно различить то, что подчас называют традиционными ценностями, но общество может быть традиционным, может быть как бы обществом современным, тем не менее все равно определенные традиционные вещи сохраняются. А вот дальше, конечно,
вот вы можете...
встает вопрос о том, что государство объявляет ценностями.
Вот мне тоже интересно, даже, ладно, государство, вот вы можете, пожалуйста, сейчас сказать, что для современных граждан России является традиционными духовно-нравственными ценностями? Например, будут ли общими традиционные духовно-нравственные ценности, скажем, для русского, живущего в Санкт-Петербурге, и, например, для коренного жителя той же Чечни или Дагестана? Вот у них общие традиционные духовно-нравственные ценности?
Вы знаете, в конечном счете в значительной степени да. Только ценности в данном случае достаточно широкая вещь, и для российской культуры все сводится не к вере, просто в добро, справедливость, долг, честь, все то, что перечислено в известном постановлении правительства о стратегии воспитания до 30-го года. А более широкие такие философско-темпераментные вещи, сформированные в ходе развития России. Их в конечном счете три, на мой, во всяком случае, взгляд. Это эгалитаризм, это мессианство и это радикализм. Эгалитаризм в плане того, что при признании базовой ценности, ценности некой высшей истины, люди признаются равными перед истиной, и поэтому те, кто пытаются возвыситься над ними, всегда воспринимаются негативно. Почему негативное отношение очень часто к элите? Радикализм – это вера в то, что и установка на то, что истина одна, и нет двух богов и двух правильных вещей, и то или иное понимание правды, истины надо доводить до конца, уничтожая то, что таким не понимается, не воспринимается или воспринимается как ставшее ложным. И мессианство – это глубокая укорененность в том, что в конечном счете задача вот, русской цивилизации, хотя те люди, которые это воспринимали, этих слов, наверное, еще и не знали, потому что это ход там многовековой, познать некую истину, общую для всех народов, и подарить ее всему миру. Откуда установки в разные эпохи там, помогать другим народам, освобождать другие народы и так далее. Выражаться это в зависимости от этноконкретных условий, историко-конкретных условий в разных частях России, может, по-разному, но общность все равно вот это определенное будет. В конечном счете, я вас уверяю, что если вы сведете среднего человека из северной столицы и среднего человека из Чечни, в конечном счете окажется, что разница у них в терминах, а не в том, что они будут признавать значимым друг для друга.
Да, Сергей Феликсович, у нас время, к сожалению.
Такой уровень, как бы, очень общий, общефилософский, мироощущенческий, о котором я говорил. А на более конкретном уровне ценности всегда в некоем сопоставлении. То есть что выше, что менее важно.
Оптимистично. Спасибо большое вам за ваше мнение.
Да, благодарим. Сергей Черняховский, профессор политологического факультета МГУ, политический философ, доктор политических наук, был у нас в эфире. На 76-м году жизни умер Виктор Бутурлин, режиссер сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила».
Думаю, для многих вот эти названия сейчас чем-то укололи в сердце. Многих смотрели, у многих даже, наверное, детство ассоциируется с ними. У меня, например, в частности. За ту же «Убойную силу» Бутурлин был удостоен премии ТЭФИ в 2004 году. Ему и вовсе было присуждено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Мы пообщались с настолько же знаковым актером, как и вот знаковый сериал «Улицы разбитых фонарей», вот настолько же знаковый актер, который в нем играл, это Сергей Селин, который играл небезызвестного Дукалиса, и вот это актер и заслуженный артист Российской Федерации на 2006 год. Да, давайте послушаем, что он сказал о скончавшемся режиссере.
Бутурлин был, на мой взгляд, одним из лучших режиссеров, скажем так, своего поколения, своего времени. Он много снимал полнометражных фильмов, «Улиц разбитых» немного, он снял всего лишь 2 серии. И его эти 2 серии получили призы. Актриса Анна Самохина получила приз за лучшую женскую роль в его истории, которая называлась «Дама с собачкой», а я получил приз за лучшую мужскую роль. Это были первые наши призы. Я не знаю, как у Анны, но у меня это был первый приз.
Скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин, режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с Ленфильмом, говорится в сообщении этой студии.
Две медали таков улов первого дня Олимпиады для российских спортсменов. Олимпиада, напоминаю, проходит в Пекине. Лыжница Наталья Непряева заработала серебро в скиатлоне, а биатлонисты по итогам смешанной эстафеты российские девушки и парни заняли на подиуме 3-е место. Это бронза.
Да, разнятся оценки, но, тем не менее, почти все эксперты, с которыми мы сегодня уже обсуждали эти спортивные победы, говорят о том, что это позитивные результаты, что российским спортсменам, ребятам есть чем гордиться и желаю им дальнейшего продвижения в последующие дни Олимпиады, которые, мы напоминаем, продлится по 20 февраля этого года.
Ну и послушаем, что сказал о бронзе в биатлоне двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга в нашем эфире Дмитрий Васильев.
Я думаю, что это все равно лучший вариант для наших спортсменов. Было бы хуже, если бы мне задали вопрос, почему 4-е место, а не подиум. Поэтому давайте все-таки радоваться тому, что мы получили, учитывая тот факт, что проиграли мы всего 1.5 секунды первому месту. Обидно, конечно, но вместе с тем все равно достаточно почетно. Мы никогда в этой дисциплине вообще на подиуме не были ни на этапах Кубка мира, нигде. Вот, поэтому в данном случае я считаю, что это результат просто выдающийся.
Что насчет медали Натальи Непряевой, то кто-то даже называет ее серебряную медаль медалью с золотым отливом, потому как золото завоевала фаворитка норвежка Тереза Яхаук, который хоть и пророчит сейчас окончание карьеры на 33-м году жизни, но тем не менее, который является на сегодняшний день призером во многих-многих-многих подобных забегах.
Кстати, сегодня мы возлагали еще надежды на смешанную эстафету в шорт-треке, но там все завершилось вообще дисквалификацией на стадии четвертьфинала, да, правильно? Да. И, значит, чуть ли не судейским скандалом все закончилось. Да не чуть ли, а, похоже, судейским. Вот я сейчас в подробности посмотрел. В общем, наши спортсмены пришли к финишу четвертыми. Но дело в том, что американцев дисквалифицировали, которые пришли первыми, и таким образом там оставались какие-то шансы по фотофинишу как-то прорваться дальше, но потом посмотрели судьи, и наших тоже дисквалифицировали. В итоге прошли китайцы дальше, и они в итоге-то и выиграли, китайцы, хозяева. И, в общем-то, посчитали, ну, во всяком случае, на эмоциях, как обычно, что хозяев протащили к золоту. Но надо, конечно, посмотреть внимательнее, но обидно. Здесь все-таки был шанс тоже на медаль, но вот не сложилось.
Причем венгров, которые были вторыми, не дисквалифицировали.
Да, на этом программа в первых рядах завершена. Всем спасибо. Работали для вас Федор Ужов и Никита Воронков.
Хорошего вечера.
В первых рядах.